Delaware, Yellowway, Naliway。
大家好，в эфире Лавайкаст, и снова в ваших наушниках, я надеюсь, все лучше и лучше, глубже и глубже, шире и шире, звучит голос его постоянного ведущего, смотрителя маяка, поливателя кактуса, Алика Крискова, под ником Папа Хуху, известного в узких кругах широкого интернета, или наоборот. И сегодня у меня, как всегда, очень интересный гость. Это человек, который поставил рекорд по тому времени, которое мне потребовалось для того, чтобы пригласить его в студию, потому что очень долго сопротивлялся, очень долго мы согласовывали наши обоюдные скеджулы, или как называются эти расписания на русском языке. И тем не менее, сегодня у меня в гостях человек, которого я знаю уже несколько лет. Человек, за творчеством которого я слежу, не побоюсь признаться, каждый день, как, впрочем, и многие из вас. Это Андрей, который ведет телеграм-канал «Китайский плакат». Андрей, добро пожаловать в студию.
Привет, Алекс. Спасибо большое за приглашение в подкаст.
Ну, ты помнишь, это у нас заняло действительно немалое время с тобой. Но давай я быстренько скажу слушателям нашим, почему ты для меня такой интересный гость. Потому что твой канал я помню, ну, наверное, практически с первого поста, который, как ни удивительно, был завязан на китайские плакаты. И вот мне сегодня интересно с тобой поговорить про эволюцию твоего телеграм-канала, который прошел от красного кумача до... Ну вот, в принципе, мы сегодня и расскажем нашим слушателям, до чего же ты дошел в своем телеграм-канал-введении.
С удовольствием, конечно.
Давай тогда скажем кратко все-таки эволюцию из твоих уст. Вот зачем ты решил заводить телеграм-канал?
Но произошло это довольно спонтанно. Я ехал по Пекину в такси и наблюдал, как и ты, наверное, регулярно наблюдаешь, красные растяжки с белыми иероглифами. Обычно там пишут всякие слоганы, лозунги, какие-нибудь призывы, ну или просто предупреждения, например, «следите за пожарной безопасностью». И я подумал, что это своего рода пример городского, муниципального, можно сказать, и даже государственного творчества. И можно посмотреть, как меняются эти слоганы, как меняются призывы, на что конкретно государство или там, городские власти, или, может быть, жилые комплексы хотят обратить внимание горожан, к чему они хотят их научить, к чему они хотят их призвать. Дело в том, что вот эти лозунги рекламные, вот ты, наверное, помнишь, какое важное значение они имели в Советском Союзе, начиная с 20-х, пожалуй, годов, когда люди через эти слоганы, они проходили своего рода путь по образованию, да, то есть их государство, например, учило обращать на что-то внимание, к чему-то призывало. И мне кажется, что эти лозунги, они постепенно меняются, и если за ними следить, их отслеживать, то может сформироваться определенная картина того, как государство и как городские власти общаются со своими людьми.
Ну, давай я сразу вставлю свои 3 копейки в нашу дискуссию, потому что, с одной стороны, 20-е годы в России, когда была безграмотность, когда не было таких вещей, как интернет, не было даже телевидения, и, боже ты мой, не было, по сути, даже радио. Конечно, тогда красный кумач, транспаранты, плакаты, призывы, они играли важную роль. Но в 21 веке, вот сегодня у нас 21 год, который подходит к концу, ну, пусть даже и несколько раньше, китайские красные плакаты, ты думаешь, они выполняли функцию чего-то донести до населения в каком-то плюрализме, или они все-таки были сконцентрированы? Ну, фактически ведь, как я понимаю, ты сам очень быстро эту нишу исчерпал, потому что все плакаты оказывались завязаны на «будьте хорошими людьми», «соблюдайте требования партии», и «мы за все хорошее против всего плохого».
Ты знаешь, дело в том, что, как ни странно, именно это, наверное, интересно, что в Китае эти плакаты до сих пор существуют, их активно вывешивают, и они, конечно, эволюционируют со временем. Например, в последнее время часто стали писать о том, как важно следить за подрастающим поколением. И мы видим, что сейчас в Китае идет кампания по, наверное, сглаживанию условий взрослеющего поколения, молодежи, когда, например, запрещают репетиторство, да, потому что дети очень сильно перегружены, когда постоянно вводит новые правила по, например, домашнему заданию. Министерство образования пытается это регулировать. И одновременно оно пытается регулировать время, которое дети тратят на компьютерные игры или на ТикТок. И, конечно, есть разные каналы, по которым государство может общаться с обществом, но это, видимо, один из каналов, который до сих пор по какой-то причине, несмотря на правильно, что ты говоришь, что это выглядит довольно таким явным атавизмом, тем не менее в Китае до сих пор применяется. И часто, например, там в этих плакатах обращаются к людям, которые, возможно, не следят за другими СМИ, или, может быть, считается, что регулярное повторение одних и тех же коротких фраз, оно ведет к тому, чтобы люди лучше что-то запомнили, на что-то обратили внимание. Например, когда была кампания по борьбе с финансовыми пирамидами, город был обвешан плакатами о том, чтобы отказывались от соблазнов высоких прибылей, там, держались подальше от незаконных накоплений и так далее. То есть по-разному бывает, до сих пор этот формат применяется, тем не менее.
Ну, соглашусь, что, безусловно, до сих пор он применяется, хотя, кстати, тоже интересно, что в 2021 году, это же год особенный, это год столетнего юбилея образования Китайской коммунистической партии, практически, наверное, 80 плакатов, они все связаны именно с «Укрепим, углубим 100 лет вперед и не забудем наши изначальные устремления». Ну, хорошо. Вот ты начал с китайского плаката.
Это тоже, ты знаешь, Алик, это фокус внимания. Собственно, я думаю, что мы сейчас можем перейти к тому, как эволюционировал этот плакат, и почему, я имею в виду, как эволюционировал канал, да, китайский плакат, и почему, собственно, это произошло. И вот этот фокус на политическое, он довольно важен, мне кажется, с точки зрения того, как люди вообще воспринимают Китай. Я, например, не думаю, что здесь все обвешано плакатами. То есть, конечно, здесь есть плакаты, связанные с юбилеем Компартии и так далее. Но, например, вот мне недавно попался плакат о том, что не нужно тратить очень много времени на компьютерные игры там, и так далее. То есть люди, ну, то есть разные есть форматы, разные лозунги и сложно сказать, чего больше, на самом деле.
Я думаю, мы с тобой можем даже провести и потом в комментариях поделиться с нашими слушателями простым экспериментом. Вот выйдем на улице Славной, Престольной, и пройдем и посчитаем, сколько плакатов. И еще раз хочу сказать нашим слушателям, что речь не идет о плакатах в европейском понимании этого слова. Это не бумажные некие, не знаю, какой даже размер, А1 или постеры. Какой у нас. Да, это не постеры, это именно тряпичный материал. Обычно это растяжки, которые вешаются на заборе, на здании, где-то еще, на котором обычно же таки на красном фоне белыми иероглифами. В общем, белым по красному написано. Хорошо. Ну, давай, действительно, может быть, проведем с тобой эксперимент. Посчитаем вот первые 10 плакатов, запишем их содержание и посмотрим, сколько из них было политических, а сколько заботящихся просто о, например, финансовой гигиене населения или о подрастающем поколении. Но смотри, ты...
Ну, я могу сказать, кстати, вот у меня у дома сейчас вывесили новый плакат. Кстати, чтобы можно было провести такую параллель с 2020 годом, если помнишь, у Блока же по имени 12 там было «От здания к зданию натянут плакат». Помнишь, да?
Да.
И это как раз вот этот и есть плакат, который «От здания к зданию натянут». Вот у меня сейчас у дома натянут плакат о том, что нельзя ставить скутеры, электроскутеры в подъезде, на этажах здания, потому что они легко воспламеняются. Собственно, это такое тоже...
Да, и в лифтах.
Способ образования, да, то есть рассказать людям о том, что является опасным, что нет.
Тем не менее, от темы китайского плаката ты отошел, потому что если сейчас слушатели зайдут на твой телеграм-канал, а мы скажем, что его название мы обязательно дадим в шоу-нотах, и еще и прорекламируем просто голосом. Вот зайдя на твой китайский плакат, люди уже не увидят ни одного плаката, потому что давным-давно ты от этого формата отошел. И поделись вот той причиной, по которой ты от него отошел, и куда ты пришел? Потому что у меня тоже есть вопросы по тому, что происходит на твоем канале прямо сейчас.
Да, я действительно от этого отошел. Мне в какой-то момент стало понятно, что эта тема, она довольно интересная, но она очень нишевая. То есть этим могут интересоваться только люди со знанием китайского языка, те, которые внимательно очень следят за эволюцией того, что происходит в Китае. Мне кажется, что таких людей на самом деле не очень много. Там число подписчиков долго держалось на уровне 200-250. Поэтому я подумал, что можно поменять формат. И после того, как я его изменил, он действительно начал расти. Сейчас там 20 100 подписчиков.
А давай быстренько померяемся. Вот у нас был подкаст с Олегом из «Китайской угрозы». У него, если не ошибаюсь, 60 с чем-то тысяч. Надо будет сейчас открыть, кстати, Телеграм.
68 тысяч, да.
Вот, 68, да. Видишь, у тебя это прямо как у профессионального телеграм-каналера. Да? Телеграм-каналья. Телеграм-каналер. Гондольер-каналер. У тебя, в общем, все эти данные прямо перед тобой. Ну, то есть ты в 3 раза меньше «Китайской угрозы» приблизительно. А кто между тобой и «Китайской угрозой» стоит? Вот есть у нас сейчас в Telegram-сообществе каналы, посвященные Китаю, которые имеют большее количество подписчиков, чем ты. И как ты, что ты думаешь по этому поводу?
Что касается телеграм-каналов именно по китайской тематике, то между после угрозы, я думаю, второй крупнейший канал — это Николай Вавилов. Угу. Третий, наверное, это «Китай наизнанку». И потом уже идет «Китайский плакат». По числу подписчиков, если смотреть.
Ну, кстати, видишь...
Мы берем еще кучу каналов таких, которые, в принципе, без какого-либо контента, все вот эти следующие остановки Азии и так далее, которые просто перепечатывают картинки, видео, причем собирают их по разным каналам, то есть такие каналы мы не берем.
Давай, кстати, имя Вавилова мы в Суи упоминать все-таки будем, хотя сейчас и не династия Суи, но, тем не менее... Мы чуть позже к этому вопросу вернемся, потому что я прекрасно помню твой пост в защиту Вавилова, на которого заочно, так сказать, за глаза ополчилась другая часть телеграм китайского, около китайского сообщества. Ну хорошо, то есть ты сейчас номер 4 в телеграм-вселенной, связанной с Китаем. И почему у тебя сейчас канал, который, в принципе, занимается... публикации заметок вроде как ни о чем, большинство из которых, кстати, приходят из газеты South China Morning Post.
South China Morning Post, Global Times, That's Beijing. Там у меня большая подборка, на самом деле, изданий, которые я постоянно мониторю и публикую новости в этот канал. У меня действительно все новости идут обязательно со ссылкой, то есть это не фантазия, это не выдумка. Каждую можно проверить, перепрочитать.
Хорошо, а вот а почему такой формат? Я к тому, что...
Смотри, у меня так много... Угу. Такая история довольно личная, наверное. Я когда был студентом, я учился в политическом вузе, который занимается, собственно, международной политикой. И я в это время подрабатывал. Я ездил на различные объекты, занимался промышленным переводом, да, то есть когда приезжали, условно, китайские рабочие и устанавливать оборудование на российских заводах или настраивать его, я ездил, помогал с переводом. И, конечно, будучи, как говорили у нас в институте, юношей бледным, с обзором горящим, я, начитанный все вот этой политической литературой и политическими, собственно, новостями, которые мы постоянно обсуждали у нас в аудиториях, я пытался с людьми, которые приезжали, тоже обсудить эти темы, да, и в какой-то момент мне стало ясно, что людям, во-первых, не очень интересно эти темы обсуждать, не очень удобно, и вплоть до того, что мне как-то сказали такую вещь, что кто будет следить за всеми этими лао-янзе, не будем, наверное, это переводить, так вот... Я подумал, что все, в принципе, новостные паблики, будь то телеграм-каналы или даже официальные СМИ, я имею в виду иностранные, да, там, если ты откроешь все западные СМИ, там, начиная от New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg и так далее, ты увидишь, что все, что их интересует по Китаю, то довольно очень такой ограниченный круг, связанный с политикой и экономикой. Это какие-нибудь съезды, это какие-нибудь... кризисы в области недвижимости, ситуация с Эвергранде, это ситуация вокруг Тайваня, это какие-то другие политические проблемы. Но все эти проблемы, я, будучи долго в Китае, знаю, что в принципе не очень интересуют местное общество. А, конечно, еще и там социальный кредит. Да? Ты пробовал когда-нибудь с местными жителями обсудить социальный кредит? Ну, думаю, что они тебе скажут что-нибудь, типа, что да, мы слышали об этом, но как-то особо не выдаемся. Потому что все эти темы — это такой очень западоцентричный на самом деле, очень внешний взгляд на Китай. И,
а вот тут у меня прям рвется наружу желание подискутировать. Но хорошо. То есть ты хочешь сказать, что обычный китайский работяга, его политика не интересует, ему ничего этого не надо, ему просто главное знать, что, не знаю, там очередь в Диснейленд стала короче, что колбаса стала вкуснее, а что Хуншаожоу стало еще краснее.
Да, во многом это так и есть. Как это ни странно звучит, вот ты попробуй поговорить с своими китайскими друзьями, с коллегами, посмотреть, какую тему они живее поддержат. Ну, в принципе, это нормально вообще для всего общества. Вот, насколько, например, политика занимает место большое в наших дискуссиях, в том, как люди обычно разговаривают друг с другом. Обычно, я думаю, пересказывают какие-то интересные истории, которые с кем-то происходят. Или, например, что-то странное произошло. Я вот, например, когда у своих китайских друзей спрашиваю там что-то из тех новостей, которые появляются в китайском плакате, как правило, они все об этом знают. То есть не потому, что они, естественно, следят за китайским плакатом, а потому, что это такие новости, которые, в принципе, в Китае все обсуждают. Ну, допустим, давай приведем пример, потому что, наверное, не все читают. Ну, скажем, вот недавно была новость в плакате о том, как 17-летняя девушка из провинции Шэньси, она пришла на осмотр к врачу, и ее сразу практически от терапевта перевели на операционный стол и стали делать ей операцию. В процессе принесли документы, сказали, подпишите тут и тут. А потом оказалось, что денег у нее с собой нет, ей сразу предложили кредит. Там родители потом уже узнали, были, конечно, в шоке, потому что их ребенку просто так сделали какую-то операцию, которая на самом деле была не нужна. И клинику закрыли и так далее. Все это такие темы, которые они очень обсуждабельные для общества. Люди делятся такими новостями друг с другом. Они говорят, слушай, я слышал, что в Шэньси-то произошло. И вот, как бы, мне кажется, такие новости, они на самом деле показывают общество более живым. Потому что оно не состоит из партийных съездов, на самом деле. Оно не состоит из ситуации вокруг Эвергранда. Да всем плевать, на самом деле, на Эвергранда, по большому счету.
Вот подожди. Мне очень интересно, знаешь, какой момент с тобой проговорить. Ты иностранец. Я иностранец. То есть ты лаувай, я лаувай. Да, как гласит заставка известного подкаста «Лаувайкаст», да. Ты лаувай, я лаувай, наливай. Но смотри. Вот те разы, когда мы с тобой наливаем, и не побоюсь признаться нашим слушателям, что все-таки мы с тобой встречаемся и выпиваем бокал вина или пива, и в наших разговорах, ну вот давай скажем, наверняка же политика занимает около 80%. Мы с тобой и нашими другими друзьями не обсуждаем обычно ситуации там с клиниками или ситуации с тем, что кто-то не так отсортировал мусор, и там какой за это им пришел штраф. А получается, что в китайском обществе это полностью наоборот. То есть ты считаешь, что между китайцами, вот давай важное отличие, не между китайцами и иностранцами, а между китайцами. Тема политики не обсуждается, и тема того, что из sina.com вырезается, вот потому что, кстати, тоже твои источники-то западные, да, а очень часто какие-то новости ты потом просто не находишь в китайском интернете, потому что полностью они вырезаны. Вот все, что как бы на синий нельзя обсуждать, между собой наши китайские друзья и не обсуждают. Это такое твое мнение?
Ну, во-первых, нет. Я бы не сказал, что эти новости, которые я пощу, они не обсуждаются в китайском интернете. Наоборот, они очень активно там обсуждаются. Мне просто легче их смотреть на западных СМИ, на англоязычных СМИ, в том числе, кстати, китайских СМИ, которые пишут на английском языке, те же Global Times, например. Потому что понятно, что такие истории, которые уже перевели на английский язык, они по определению заходят у иностранной аудитории. Все-таки я пишу на иностранную аудиторию, поэтому, естественно, сразу считаю, что там, если ты погрузишься в какой-нибудь тоже sina.com, 163.com и так далее, ты увидишь, что там будет бесконечное количество новостей, и если ты будешь в них пытаться разобраться, это будет довольно муторно, сложно, и там будет огромное количество, ну, действительно, новостей, которые вряд ли можно пересказать, как-то они маловероятно, что кого-то заинтересуют. А те, которые уже перевели на английский язык, понятно, что они как бы предположительно произведут впечатление на иностранную аудиторию. Но это не значит, что этих новостей нет на китайском языке. Они все есть на китайском языке.
Хорошо, я вот сейчас пролистываю, на самом деле, твою ленту, пока ты говоришь. Мне просто интересно найти какую-нибудь новость, которая бы сказала, ага,
ну да, так. Например, давай, например, какую-нибудь последнюю новость. Вот сейчас вот я могу рассказать, скажем, вот в городе Хэдзэ, не в смысле, что я не знаю, как он называется, а в смысле, что он так сильно называется, из провинции Шаньдун. А местная школа, она, ну ты знаешь, что чтобы отдать ребенка в школу, необходимо иметь... прописку, да? Нужно иметь вот эту хукоу. И, соответственно, прописка, она привязана к какому-то адресу. И чтобы отдать ребенка в школу, нужно жить в каком-то районе, чтобы в эту школу ходить. И часто, так же, как вот на Западе бывает, что люди, например, в США, они переезжают в те районы, где получше школу, так и в Китае это довольно распространено. Так вот, одна из местных школ, которая ну, вот, в городе Хэдзэ, она считалась престижной, она требовала от учеников, чтобы они были прописаны в этом районе, не просто так, еще и имели квартиру площадью не менее 60 квадратных метров.
Ну, хорошая площадь, да, такая.
Ну, да, да. Когда стали выяснять, в чем дело, то есть, как бы, почему-то там вы устанавливаете минимальную площадь школы, они очень забавно начали отнекиваться, сказали, что таким образом они защищают бедных. Каким образом? Почему защищать бедных? Потому что богатые покупают какую-нибудь жилплощадь в районе, просто чтобы ребенка туда прописать, и он мог ходить в эту школу. Ну и покупают они, естественно, ну, какое-то небольшое помещение, чтобы просто какое-либо было. А вот люди, которые постоянно живут в этом районе, они из-за этого страдают, из-за того, что богачи могут купить себе, значит, небольшие такие вот помещения, отдать туда ребенка. А вот бедные люди, они себе какую ерунду покупать не будут. Они будут покупать себе квартиру площадью больше 60 квадратных метров, потому что они здесь живут постоянно. И, соответственно, мы вот как бы за бедных. И, конечно, такая логика, она очень необычная. И местное управление хэдзэское по образованию, оно ее не приняло. И в итоге школу там очень... отчитывали, говорили о том, что так нельзя выставлять такие требования. Но мне кажется, такие вот, понимаешь, новости, они необычные, они интересные, и они показывают, что вот чем живет китайское общество, потому что мы смотрим на него очень-очень поверхностно со стороны. А когда вот ты видишь, как вот люди, чем они интересуются, как они, из-за чего они переживают. Например, какая-то женщина недавно тоже была в канале, она купила себе котика, чтобы какого-то чемпиона европейского, чтобы его разводить, заплатила за него 50 тысяч юаней, то есть на секундочку, почти 10 тысяч долларов, да, она вместе с другим котиком отнесла его к ветеринару. Вот представляешь, да, картину? Вот она относит двух котиков к ветеринару и говорит, пожалуйста, вот одного котика, который дешевый, можно стерилизовать, а этому нужно просто было сделать рентген-хвостику. Значит, ну, а врач как бы вечером просматривал эти записи свои и понял, что он забыл, кого, значит, нужно стерилизовать. Он подумал, а что тут мелочиться, как бы, и кастрировал обоих котиков. Значит, естественно, что... Женщина, которая купила его за 50 тысяч юаней, чтобы разводить, она... Ну, вот просто представляешь, да, вот как бы вот такие вот странные, может быть, чуть-чуть чеховские такие непонятные зарисовочки из жизни обычных людей, мне кажется, они показывают Китай более полным. Общество становится более многообразным, оно начинает играть красками. Ты видишь, что происходит. Понятно, то, что ты говоришь, мы с тобой обсуждаем политику, но, Олег, ты же сам понимаешь, что мы ну, работаем в этой области, там, в сфере политики, экономики и так далее. Это сфера наших интересов. Но понятно, что для большинства людей, наверное,
ты знаешь, кстати, давай, бывают разные новости. Я, безусловно, вот с той тирадой, которую ты только что выдал в защиту той политики канала, которую ты ведешь, и которая позволяет более многообразно увидеть Китай. Совершенно, конечно, я согласен, не могу с этим спорить. Давай я просто очень маленькую ремарку скажу. Вот насчет того, обсуждают ли политику в китайских кулуарах. Я имею в виду у кулера, на площадке, где курят и прочее. Ты знаешь, честно признаюсь, что в первый раз в своей жизни, вот недавно я обедал, и за соседним столом сидела китайская семья. Такая, знаешь, традиционная, когда у тебя ребенок, мама, папа и две бабушки, двое дедушек. То есть вот прям такие три поколения под одной крышей, обе ветви. И ты знаешь, что они обсуждали? Они обсуждали войну с Тайванем. Вот в первый раз было, когда я, так, можно сказать, подслушал, ну, просто разговор за соседним столом, люди обсуждали, да, там будет война с Тайванем, не будет, как быстро, прочее, прочее. Вот соглашусь, что Меня это удивило. Я как бы так не привык такие слышать политические и милитаристические дискуссии вот за соседним столом. А вот у тебя на канале будет когда-нибудь... Давай просто мы от сегодняшнего дня перейдем уже к завтрашнему. Вот ты куда хочешь эволюционировать? Ты будешь все-таки сообщать больше новостей вот такого тревожно-экономического военного плана или все-таки больше будет котиков?
Нет, у меня нету новостей тревожного экономического плана, нету планов по тайваньскому вопросу. У меня именно такая социальная жизнь, и мне кажется, это довольно такое как бы дополнение к другим каналам, которые массово постят все вот эти выкладки, свои прогнозы, не всегда релевантные. Или просто, например, рассказывают о том, как в западных СМИ освещается Китай, что тоже очень важно, на самом деле, и интересно, но у меня другой формат, и я пока им доволен. То есть мне кажется, что аудитория, которая следит за каналом, она постоянно, то есть она практически сейчас не меняется. Это тоже, кстати, довольно интересный момент в сфере ведения телеграм-каналов, если хочешь, я чуть попозже на нем остановлюсь. Мне кажется, что людям, вот когда я попытался немного постить новости, я вижу, что это не находит особого отклика.
Давай ты поподробнее остановишься на вот моменте ведения телеграм-канала. Я тоже помню, что у тебя были небольшие перемены в редакционной политике, от которых ты потом отказался. И вот когда ты сказал, что аудитория стабильна, это, и мне интересно, это что, это признак качество, или это признак застоя, или это признак вообще каких-то телеграмных проблем, то, что аудитория не растет, все, кто мог прийти, уже пришли, и дальше роста не будет. Вот что ты на эту тему думаешь?
Ты знаешь, вообще как бы ведение телеграм-канала – это довольно интересная тема. И вообще экономика телеграм-каналов для меня оказалась неожиданной и, скажем так, в какой-то мере даже неприятно неожиданной. То есть аудитория практически сама растет очень медленно. То есть такого, чтобы ты... Ну, просто сам по себе формат телеграм-каналов, он не предполагает, что никуда не попадает. Нету какого-то агрегатора, например, да, который люди могли бы заходить на сайт и видеть, что там вот в таких-то каналах или в таких-то источниках появились такие-то посты. То есть ты должен быть изначально подписан на телеграм-канал, чтобы за ним следить. И на самом деле каждый твой пост, каждый раз, когда выходит пост, количество подписчиков сокращается. То есть вот ты вот просто публикуешь пост, и у тебя люди отписываются, несколько человек. Это вот такая вот как бы обычная, странная очень тема.
А может быть, это боты были растет... или как-то? Или...
Нет, почему? Аудитория растет в двух случаях. Если ты рекламируешься за деньги, естественно, на других каналах, либо если ты, если тебя репостят, то есть если кто-то другой постит этот твой пост у себя в канале. Но и то, как бы, особенно, конечно, хорошо, если тебя кто-то репостит с большой аудиторией, к тебе может прийти несколько человек. Но обычно это совсем небольшое, на самом деле, количество людей. То есть если не стоит переоценивать вот эти репосты, даже если тебя репостит какой-то крупный очень канал, даже, например, такая же как китайская угроза там, и так далее. Или даже больше, там, например, есть некоторые каналы, которые там по 100 тысяч подписчиков, по 200 тысяч подписчиков тебя репостят. Обычно к тебе приходит по 5-10 человек в результате репоста. То есть экономика телеграм-каналов, она такая, либо ты постоянно находишься, может быть, за счет других средств массовой информации, например, там ты ведешь блог не только в Телеграме, но еще и там, например, там, в Инстаграме, в Ютубе, или тебя зовут какие-то СМИ и так далее. У тебя аудитория начинает прирастать. Но сама по себе она не развивается. Поэтому то, что я говорю, что число подписчиков стабильно, это говорит о том, что люди не отписываются, это значит, что им интересно, значит, они следят за этим контентом и так далее. То есть тут просто такая... немного перевернутая логика, перевернутый мир.
Ты просто упомянул, что экономика телеграм-каналов тебя неприятно удивила. Я не прошу тебя называть цифры, но я правильно понимаю, что в твоем случае ты тратишь деньги на этот телеграм-канал. Или хотя бы, вот мне интересно, хотя бы в ноль он уходит. Я имею в виду, что у тебя, по-моему, не так много или вообще нет рекламных постов, если не ошибаюсь. Да? То есть вот ты сейчас это... условно говоря, спонсируешь из своего кармана просто потому, что ее по приколу? Или как это работает?
Там у меня иногда выходят партнерские материалы, но этот канал, он совершенно не коммерческий. Все деньги, вырученные с рекламы, я всегда перевожу на благотворительность. А на самом деле этот канал полностью для меня убыточен, естественно, я на нем ничего не зарабатываю и не планирую на нем.
А вот если бы ты не переводил, то, что ты переводишь на благотворительность, это, безусловно, очень, очень здорово, очень правильно. А вот если бы ты не переводил, то канал с 20 тысячами подписчиков на такую тему, казалось бы, очень актуальную, как Китай, вот он мог бы быть... хотя бы уж самоокупаемым.
Ты знаешь, это зависит, на самом деле, от рекламной политики. Наверное, можно как-то размещать рекламу чуть ли не ежедневно, и некоторые каналы так делают, и позволяет, наверное, получить какой-то стабильный приток, но... Угу. Тогда это нужно... Понимаешь, это еще зависит от формата канала. Дело в том, что если ты следишь... Как ты сказал? Это зависит еще от формата канала, и... У меня выходит обычно один пост в день мой. И если бы там еще была одна реклама в день, то это было бы довольно странно. То есть, когда ты постишь, например, как угроза, там, 10-20 постов каждый день, то вполне нормально иметь еще одну рекламу. Она так как бы идет в качестве приятного дополнения, бонуса, вишенки на торте.
А или обещанный мной, Николай Вавилов, которого мы в Суе упомянули чуть раньше, вот у него очень много идет рекламы, на самом деле, причем довольно разнообразной. И знаешь, почему я тебя хотел спросить про Вавилова? Давай вернемся немножко в наш сегодняшний день, в нашу китаистику, просто напоследок, уже на финишной прямой нашего подкаста. Скажем, ну, точнее, не скажем, а я тебя хотел бы спросить. Вот все-таки... В телеграм-канале, конечно, сейчас интересный у нас ландшафт, потому что есть несколько персонажей, которые пишут интересные вещи. Конечно же, ты один, на самом деле, уникум, кто пишет про вот такую обычную жизнь. Большинство действительно старается где-то хайпануть на темах экономики, на темах политики. Но вот и все-таки ты человек, который анализирует Китай, который анализирует состояние общества, который внимательно смотрит на жизнь вокруг. Вот что ты думаешь, как нам сейчас повысить качество аналитики, как нам лучше понимать, что происходит в Китае? Или это вообще невозможно? Давай я закончу свою подводку, потому что я вот сейчас все чаще стал говорить своим друзьям, знакомым, когда идет какое-то обсуждение, я вот все чаще говорю, вы знаете, ребят, я в Китае пробовал много, но все равно для меня во многом это черный ящик. А уж если говорить про китайскую политику, так тем более. Если говорить про китайскую экономику, то тоже любые там предсказания, ну, их можно делать, в большом количестве, но я понимаю, что это настолько сложный механизм, про который мы не так много знаем, и как принимаются решения, кем принимаются решения, на основании чего, вот это все мне с каждым днем становится все непрозрачнее. То есть я все больше понимаю, как многого я не понимаю. Вот как с этим бороться?
Читайте в нашей новой книге «Никак». Но с этим никак нельзя бороться, потому что... Вообще, на самом деле, я бы немного перевел тему не потому, что не хочу говорить про политику, а потому что вот просто я даже хочу просто попросить тебя об этом задуматься немного. У меня есть друг, он прожил в Китае 20 лет. И он в какой-то момент мне говорит, слушай, вот я прожил в Китае 20 лет, а ведь у меня здесь нету друзей. Вот нету друзей среди местного населения. То есть есть люди, с которыми я регулярно встречаюсь, там мы ходим вместе пообедать и так далее, но вот как-то такого ощущения, что мы друзья-друзья, и темы, которые мы обсуждаем, они, в принципе, не те темы, которые я обсуждаю со своими друзьями. И это довольно странно. На самом деле, даже часто, если так подумать, наверное, можно там считать, там, здесь есть друзья, да, например, местные, но это, как правило, будут люди, скорее всего, которые учили русский язык. Или, например, учились в России, может быть, закончили МГУ или еще какой-нибудь институт. Тебе так не кажется?
Я не знаю, на кого есть ты намекаешь. Но, по-моему, ты говорил про меня. Ты наступил на мою мозоль.
Вот, ты знаешь, это на самом деле довольно распространенное просто мнение. Я честно тебе скажу, я не на тебя намекал. Но это распространенное мнение. И я тебе даже скажу, почему. У меня есть предположение.
У меня тоже есть. Давай, ты говори, а потом я скажу.
Да, давай. Дело в том, что, вот, например, я вот когда ходил, да, с китайскими своими знакомыми, своими друзьями, куда-нибудь, например, пообедать, да, оказывается, когда вы начинаете разговаривать, что у вас на самом деле разные культурные коды. Вы просто смотрели разные фильмы в детстве, вы слушали разную музыку, по-разному учились, вы разные изучали предметы или по-разному изучали эти предметы, скажем так. И оказывается, что поговорить с ними вы можете на несколько тем, которые вас объединяют. А эти объединяющие темы, они будут там, ну, либо китайский язык, например, или история, либо русский язык, либо ситуация, там, как ты живешь в Китае, ты как жил в России, но не более того. То есть, например, ты вот попытаешься обсудить какой-нибудь фильм, скажем, вышел новый там, эпизод «Звездных войн». Вот они смотрели этот эпизод «Звездных войн», не все далеко, на самом деле. Или даже если смотрели, возможно, что у них нет вот этих кодов, знаешь, встроенных там, связанных там, например, со «Звездными войнами», да, то есть какие-то, например, цитаты вернуть там «Я твой отец, Люк», это будет не очень понятной шуткой. И ну, тебе так не кажется?
Абсолютно, я с тобой согласен. И вот мой опыт, давай я дополню, но для постоянных слушателей подкаста это не будет никаким откровением, я довольно часто об этом говорю, он заключается в том, что если у тебя нет какой-то темы, на которой ты специализируешься, которой ты интересуешься, это нишевая тема, ну, не знаю, например, если ты не катаешься на скейтборде, и у тебя вот прям интерес в эту сторону, или там не играешь на бас-гитаре, и ты прям вот все, что с бас-гитарой связано, там не хочешь понять, узнать и прочее. Вот если у тебя нет друзей в этой узко-нишевой сфере, басистов, скейтбордистов, то все, на общие темы действительно часто нам не о чем говорить. Плюс еще оказывается такая ситуация любопытная, что китайского языка, даже у тех, кто 20 лет и больше живет в Китае, часто не хватает для того, чтобы обсудить даже, может быть, какие-то темы, которые были бы и в культурном китайском поле. Не знаю, там вышел новый сериал, там, не знаю, «Вэй Жэ Мин Фу», да, то есть там, «Служа народу». А словарного запаса для того, чтобы обсудить какие-то тонкости, не хватит. Ну, и все это скатывается в интересно смотреть, неинтересно. Смотрел, да, смотрел. И на этом разговор затухает. Это действительно не предполагает создание более тесных дружеских связей. Так что да, проблема такая есть.
И это тоже, но понимаешь, дело в том, что значит, например, просто смотреть фильм? Ты же его смотришь, потому что у тебя, например, что-то начинают играть какие-то твои собственные культурные коды, которых, возможно, у твоего собеседника нет. То есть не в смысле, что у них нету никаких кодов, а в смысле, что у них эти коды другие. У меня, например, был интересный опыт. Я ходил сюда, приезжал российский театр и ставили постановку по Венечке Ерофееву «Москва петушки». И спектакль шел на русском языке, но с китайскими субтитрами. И люди просто не поняли его. То есть, когда он закончился, ну, кто-то услышал, я был со знакомыми с китайцами, и я им что-то говорил по-китайски, и люди вокруг, просто зрители, да, в зале, которые сидели вот в соседних креслах, спектакль закончился, мы все встали, чтобы выходить из зала, и они услышали, что я говорю по-китайски, они меня просто окружили. И начали говорить, а что это значит? Объясни нам, вот почему, в чем вот это страдание, в чем идея того, что... Понимаешь, то есть, а у нас это все замешано на тему того, что вот как бы на теме русской литературы, да, на теме путешествия вот как бы из Петербурга в Москву или там вот эти вот поездка куда-то психоделическая, значит, когда ты в каком-то состоянии находишься, какие у тебя эмоции, как ты переживаешь там и так далее. Это просто не потому, что они не переживают, потому что у них нет этого культурного кода изначально.
Безусловно, субтитрами тут это не... Поможешь. Дело не поможет, да. Ну, тогда смотри, мы какую мысль хотим сформулировать в конце нашего подкаста? То есть для того, чтобы у тебя появились китайские друзья, для того, чтобы у тебя расширился горизонт твоих культурных каких-то компетенций, что надо делать? Читать канал.
Нужно погружаться в контекст.
Читать канал «Китайский плакат».
И это не значит, как говорится, если вам не о чем поговорить, это не значит, что этого не существует. Значит, вы просто еще пока не нашли эту точку, да, с которой вам будет комфортно и интересно общаться. И мне кажется, что социальная жизнь — это, ну, даже пусть этот канал идет на уровне, скажем так, городских сплетен, да, всяких таких странноватых историй. Но мне кажется, что такие странноватые истории, они объединяют, потому что в любой стране происходят такие истории. И мне кажется, это показывает, что китайское общество, оно живет своей внутренней жизнью, и эта жизнь очень интересная и разнообразная, на самом деле, гораздо шире и богаче, чем вот какая-то политика или экономика.
А можно тогда напоследок, прежде чем мы перейдем к двум нашим традиционным рубрикам, я к тебе обращусь как читатель твоего канала, мне только что в голову пришла мысль, вот прям как ты говорил сейчас, которая мне тоже важна, эта просьба, как бы она моя личная, но я думаю, какая-то часть твоих читателей точно подпишется под моим таким обращением. И, кстати, давай, мы же еще ни разу за все время наше эфирное не произнесли адрес твоего телеграм-канала. Это China Poster. То есть, соответственно, когда вы заходите в телеграм, вы просто набираете либо китайский плакат, либо China Poster. Что тоже любопытно, что мы используем английский язык в каких-то случаях. Но смотри, какой у меня вопрос, предложение, просьба. Вот было бы здорово, если бы ты в этих своих ежедневных заметках, новостях, какие-то ключевые слова писал, в том числе и на китайском. Не знаю, там, может быть, копию заголовка, как это звучит в китайских новостях, может быть, название места, там, например, там, тот же ХЗ, точнее, ХЗА, или имя персонажей, чтобы такой человек, как я, или кто-нибудь другой, мог прочитать твою новость и сказать на следующий день за обедом своим китайским коллегам: а вот слушайте, вот там в ХЗ, там случилось ХЗ что? И чтобы он мог козырнуть вот этими именами. У нас же у всех огромная проблема в том, что мы с трудом запоминаем имена собственные. Названия городов, названия мест, названия, там, не знаю, компаний, чего угодно на китайском языке. И уж тем более имена собственные, да, к сожалению, часто забываем. Вот было бы здорово, если бы там у тебя это появлялось. Вот такая тебе от меня просьба.
Спасибо. Спасибо за совет. Я подумаю над тем, чтобы это вести. Посмотрим, как аудитория будет реагировать на появление иероглифов, потому что сам ты понимаешь, что из 20 100 человек знает китайский язык и понимает, что это написано иероглифами, наверное, не очень много.
Ну, я думаю, 2000 точно. Да, ну, я думаю, больше. И, слушай, ты таким образом выполнишь очень важную социальную функцию, потому что ты поможешь решить ту проблему, которую ты только что обозначил вот буквально 5 минут назад. Ну, будем надеяться, что это случится. Да. Как ты помнишь, у нас в подкасте есть традиционная рубрика, которая называется «Китайская грамота», ну, на самом деле называется просто «Грамота». И есть ли у тебя, может быть, какая-нибудь фраза, какой-нибудь лозунг, или я не знаю что, которым бы ты хотел поделиться с нашими слушателями?
Да, я знаю про эту рубрику, и я думал о том, какую фразу предложить, и я думаю, что стоит ограничиться самой-самой-самой простой из всех фраз. Вот давай проведем эксперимент. Когда к тебе на улице подходит кто-нибудь и говорит, что ты говоришь очень хорошо по-китайски, как ты отвечаешь? Какой фразой?
В зависимости немножко от контекста, я либо говорю «пугандан» или «наали». Ну, «наали», «наали» я уже давно не отвечал, да.
Да, вот именно. Я это и хотел услышать, потому что действительно в университетах, когда изучают китайские, говорят, что вот к вам будут подходить и будут вас хвалить, и отвечать надо «наали-наали хайча дьюэнна», да? Но, честно говоря, я долгое время, то есть несмотря на то, что я довольно давно живу в Пекине, я долго произносил эту фразу, и каждый раз я чувствовал какую-то определенную неловкость. Потому что я так понимаю, что это звучит довольно театрально. То есть не то чтобы в Китае не любили театральность, ты сам знаешь, там улыбка номер 3, там грусть номер 4 и так далее, но все-таки эта фраза, видимо, звучит то ли очень старомодно, то ли еще что-то. И я решил послушать, как сами китайцы реагируют на то, как и когда их кто-то хвалит. И отвечают они просто «хай кэйба». Вот эта фраза «хайкэйба» — это вот попробуй. Вместо, в следующий раз вместо «нали-нали» «хайча дэ юэнна» скажи «хайкэйба». И увидишь, что реакция будет очень положительная, серьезно.
Ну, хорошо, вот нашим слушателям действительно практически полезная информация. Когда вас в следующий раз будут хвалить, да, вы можете так скромно сказать, да, «хайкэйба». Ну, по-русски это будет, наверное, переводиться как «нормалёк». Ну, а как ты еще переведешь? «Нормалёк», правильно?
Сойдет.
Да. Ну, «нормуль», все.
Пока прокатывает, скажем так, да.
Да, не будем пытаться обратно перевести фразу «пока прокатывать» на китайский, потому что тогда нас точно неправильно поймут. Давай, все, мы уже запускаем финальные титры нашего сегодняшнего шоу. И какую музыку ты хотел бы поставить, чтобы она звучала в наушниках наших слушателей после того, как наши с тобой голоса уже отойдут на задний план?
В качестве композиции я должен... Композицию, как мы с тобой договорились, я должен представить голосом Артемия Кивовича Троицкого, нашего известного радиоведущего и диджея. Сегодня у нас классическая китайская композиция для струнных инструментов. Вообще ее написали известные тут композиторы Лю Цишань и Мао Юань еще в 52-м году. И называется она «Dance of the Yao People», то есть «Танец народа Яо». Яо — это такой народ, который живет на юге Китая, в провинции Гуандун, в Гуанси-Джуанском автономном районе, в провинции Гуйчжоу. Да? Но это не просто китайская композиция, она переосмыслена в современном стиле канадским инструментальным квартетом Red Chamber под руководством Мэйхань. И я попросил бы нашу уважаемую аудиторию дослушать до конца, потому что сначала она звучит как такая традиционная инструментальная китайская композиция, но в конце она меняет свою форму и становится понятно, что такое фьюжн традиции и современного переосмысления. Итак, звучит «Танец народов Яо» с альбома «Red Grass».
Пожалуйста, дорогие наши слушатели, дослушайте композицию до конца. И, пожалуйста, пишите комментарии, пишите вопросы. Не забывайте про нас рассказывать везде, где это можно. Может быть, нас как-то продвигать тоже в тех же телеграм-каналах. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал «Китайский плакат». Это действительно...
А можно в качестве PS? Я также хочу сказать огромное спасибо Алику Крискому, нашему уважаемому, любимому ведущему. Я думаю, что очень многие благодарны там Алику за то, что он делает. Это потрясающий, просто я бы сказал, титанический труд. Очень сложно, требует большого энтузиазма. И уже вышло сколько выпусков, я так понимаю? 200 чем-то, да?
Нет, больше. Это будет 300. Это же будет 335-й.
335 выпусков – это потрясающе сложная, очень муторная, кропотливая работа. Я думаю, что аудитория должна сказать большое спасибо Алику Крискому за то, что он сделал такой плакат «Лаувайкаст». И обязательно подписывайтесь на его канал. Это в телеграм-канале... Обязательно подписывайтесь на его телеграм-канал то есть собака, папа Хуху в одно слово маленькими буквами.
Вот это у нас взаимопиар. Это же, на, кстати, телеграм-сленге называется ВП, да, по-моему? Потому что я помню, мне когда-то встречались, и ты говоришь, вас интересует ВП? А я просто тоже вот такой анекдот нашим слушателям, кто еще остался с нами напоследок. Когда мне первый раз написали, типа, интересует ВП? Я просто, вот честно скажу, по наивности, я думал, что ВП – это восточное полушарие. Тот вот форум, который когда-то давно тоже у нас был, я был одним из 8 его основателей. И я такой думаю, о, кто-то заинтересовался восточным полушарием. А потом оказалось, что ВП – это взаимопиар. Да, вот, кстати, да, надо будет, когда мы...
Не будем заниматься эйджизмом и называть людей бумерами.
Ну, кстати, надо будет, я вот себе поставлю задание, надо будет посмотреть, как взаимопиар будет на китайском языке. Какой-нибудь там очередной хусян, что там, наверное. Хусян туйгуан или что-нибудь такое. Да, ну, оставляем наших слушателей с прекрасной, интересной музыкой, которую они в качестве домашнего задания должны дослушать до конца. И желаем всем хорошей осени. Пока-пока.
Спасибо. Пока. Thank you.